Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 6:63: «Слова, которые Я сказал вам, это дух и жизнь». Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Прежде чем перейти к сегодняшнему жизнеизучению Евангелия от Иоанна, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна. Сегодня в студию для общения к нам пришел Сергей Тюленев, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Мы рады приветствовать вас, Сергей. Перед тем, как мы начнем наше сегодняшнее общение, мы хотим напомнить нашим слушателям, что все цитаты из Нового Завета в нашей программе приводятся по восстановительному переводу Нового Завета, опубликованному издательством «Живой поток». Сергей, сегодня мы опять послушаем сообщение, в котором Уитнес Ли делает акцент на процессе, через который прошел наш Господь. Это положение может показаться очень трудным для наших слушателей, потому что у некоторых из них может сложиться впечатление, что Бог изменился. Но мы с вами знаем, что Бог в своем существе неизменен. Не могли бы вы помочь нам понять эти два аспекта?
Когда мы говорим о процессе, через который прошел Бог, и когда мы говорим о неизменности Его сущности, мы должны учитывать всю Библию, а не рассматривать отдельные фрагменты из нее. Однако, когда мы говорим о неизменности Бога, мы должны помнить следующее. Во-первых, Бог неизменен в своем сущностном аспекте. Что это значит? Сущностный аспект касается самого существа Бога. Это аспект, в котором трое божества неизменны. При этом этот аспект распадается на как бы две стороны. Во-первых, мы говорим о сосуществовании троих божества и о их взаимоприсутствии. Что значит сосуществование троих божества? Это значит, что они существуют одновременно и неизменно все трое. Это значит, что Отец, Сын и Дух всегда существуют одновременно. Не было никакого момента во времени, когда бы был один и не было двоих, или когда были бы двое и не было кого-то третьего. Всегда Отец, Сын и Дух существуют вместе. Кроме того, они взаимоприсутствуют. Это означает, что они живут друг в друге. Новый Завет дает нам массу иллюстраций этого взаимоприсутствия. В частности, в Новом Завете говорится, что воплощение Бога осуществлялось посредством Святого Духа, когда Сын пришел от Отца и с Отцом. Греческий язык четко указывает на это, где предлог «от» является также предлогом «с». Таким образом, Сын приходит от Отца и с Отцом. Таким образом, все трое приходят вместе. Это говорит о том, что они взаимоприсутствуют друг в друге. Когда мы говорим о процессе, через который проходит Бог, мы прежде всего имеем в виду план, который Бог осуществляет для того, чтобы достичь свою цель. Этот план в Библии называется домостроительством. И вот когда мы говорим о домостроительстве Бога, о том, как Он достигает своей цели, мы говорим о домостроительном аспекте Троицы. И здесь как раз Бог действительно изменяется. Посмотрим, например, на первую главу Евангелия от Иоанна, на 14 стих, где говорится о том, что Слово, которое было Богом, согласно первому стиху, стало плотью. Это ясно указывает на то, что Бог однажды вышел из вечности и облёкся в плоть, то есть в этом смысле изменился. Для чего? Для того, чтобы осуществить юридическое искупление, которое необходимо было для того, чтобы он смог раздавать себя в человека. Более того, в воскресении он стал животворящим духом. В первом послании к Коринфянам, в 15 главе 45 стихе, говорится о том, что последний Адам, то есть Христос в плоти, то есть Бог, который воплотился в плоть, стал чем-то иным. Он стал духом животворящим. Таким образом, он стал доступным для всех людей, независимо от того, где они живут и когда они живут. Таким образом, мы можем говорить о двух аспектах Троицы, о сущностном аспекте Троицы и домостроительном аспекте Троицы. В аспекте сущностном Троица никогда не менялась и никогда не будет меняться. Но когда мы говорим о домостроительном аспекте, мы должны признать тот факт, что Бог изменялся, проходя те или иные этапы своего плана.
Благодарю вас, Сергей. А теперь давайте мы послушаем наше сегодняшнее сообщение Уитнеса Ли, в котором он более подробно разбирает этот процесс, через который прошел наш Бог, чтобы стать, как мы говорим, приготовленным Богом.
Now we all have to see through the incarnation, the human living, the crucifixion, the resurrection.
Теперь все мы должны увидеть, что в результате воплощения человеческого жития, распятия, воскресения и вознесения, теперь Он является Богом другим, нежели до воплощения. Он уже никогда не будет прежним, таким как раньше, во время творения. Во время творения Он был лишь божественным существом, Богом. Но после того, как наш Бог прошел через процесс воплощения, человеческого жития, распятия, воскресения и вознесения, Он стал приготовленным Богом. Простите меня за то, что я использую это слово. Он уже не сырой Бог. До своего воплощения Он был, если так можно выразиться, сырым Богом. Этот сырой Бог прошел через все процессы и стал приготовленным Богом. Позвольте мне задать вам вопрос. Он всегда был Богом. И вот однажды Он вошел в человечество и оставался в нем 33,5 года. Он прошел через человеческую жизнь. Скажите мне, разве это не процесс? Затем Его поместили в смерть. Более того, Он был пригвожден к кресту. Он вошел в смерть. Он посетил смерть. Он прошел через смерть. Он какое-то время оставался в смерти, и в конечном итоге Он вышел из смерти. Скажите мне, разве это не было процессом? Конечно, это процесс. Теперь Он Бог, обладающий божественностью, человечеством, человеческим житием, чудесным всеобъемлющим распятием, воскресением и вознесением. Божественность, человечество, все качества, все добродетели, достижения и так далее включены в эту замечательную личность. Вот такой у нас Бог сегодня. Вот наш Бог. И этот Бог, когда Он достигает нас, является всеобъемлющим Духом. Слава Господу! Этот приготовленный Бог для нашего наслаждения. Сегодня мы наслаждаемся таким приготовленным Богом. Слава Ему!
Давайте здесь прервемся, Сергей. Я хотел бы спросить вас о сравнении, которое мы только что услышали. Уитнес Ли сказал, что Бог во время творения был сырым Богом, а Бог воскресения – это, по словам Уитнеса Ли, приготовленный Бог. Почему вечному Богу творения потребовалось пройти через процесс приготовления?
Прежде всего, я хотел бы остановиться на самом термине «приготовленный триединый Бог». Что значит быть приготовленным, когда мы употребляем этот термин в отношении триединого Бога? Мы имеем в виду то, что Он прошел через процесс для того, чтобы раздать Себя в человека. Именно в этом состоит Его вечный замысел. Он сотворил человека для того, чтобы человек выражал Его, и для того, чтобы человек имел Его владычество над всем созданным в мироздании. Но человек пал, в него вошел грех. Это значит, что человек уже не мог быть использован Богом для осуществления его вечного замысла. Но слава Господу, Бог не оставил своего замысла. Он все равно хотел раздавать себя в человека. Но для этого ему нужно было совершить юридическое искупление. Для этого он должен был очистить человека от того греха, которым человек наполнился. Что же он предпринял? Во-первых, Бог воплотился. Бог родился от человека, от Девы Марии. Это был первый шаг в том процессе, который Триединый Бог начал проходить. Далее у него была человеческая жизнь, которая продлилась 33,5 года. В это время он жил как обычный человек. Он работал плотником, он общался с людьми, у него было детство, юность, он вошел в зрелость. Он был обыкновенным человеком. В этом смысле он был настолько обыкновенным, что многие люди, которые оказывались рядом с ним, никак не могли понять, что перед ними сам Бог. Затем Господь вошел в смерть, и это следующий этап его процесса. Он должен был умереть на кресте, и он умер на кресте для совершение этого самого юридического искупления, которое необходимо было для достижения его окончательной цели. Но смерть не смогла удержать Господа. Он вышел из смерти, то есть он воскрес, он победил смерть. И теперь, как дух, он находится в нашем человеческом духе. Теперь он может раздавать себя как жизнь в нас.
Благодарю вас, Сергей. А теперь давайте послушаем наш следующий фрагмент из сообщения Witness Ali.
After appearing to his seeker, ascending to his father, and coming back as the spirit to his brothers.
После того, как Господь явился той, кто искала его, после того, как он взошел к Отцу, и после того, как он пришел как дух к своим братьям, теперь он остается со своими братьями. Вы не найдете ни слова о том, что он куда-то ушел. В действительности он никуда не уходил. После того, как он вдохнул себя в учеников, он остался с ними. Но иногда они не осознавали его присутствия, поэтому ему необходимо было появляться. Приход, о котором здесь говорится, это не настоящий приход, это просто явление его присутствия. В этот раз он пришел прежде всего, чтобы положить конец неверию своего ученика, показав ему следы смерти, оставшиеся у него в воскресении. В конечном итоге его ученик Фома поверил, что он Господь, а также сам Бог. Но он пришел не только для того, чтобы положить конец неверию Фомы, а в основном для того, чтобы научить учеников верить, не видя. Почему? Сегодня, в воскресении, его присутствие — это невидимое присутствие. Он невидим. Поэтому нам нужно верить, не видя. Если вы хотите увидеть, а затем поверить, вы не правы. Вам нужно верить, не видя, потому что сегодня его присутствие совсем не похоже на его присутствие в плоти. Его присутствие в плоти было видимым, но сегодня он невидим. Следовательно, мы должны применять нашу веру, чтобы его невидимое присутствие становилось действительным для нас. Мы не видим его, но у нас должна быть уверенность, что Он действительно с нами. Согласно первой главе Деяний, Он делал это в течение 40 дней. Он 40 дней был с учениками только лишь для того, чтобы научить их осознавать свое невидимое присутствие и оставаться в нем.
Давайте снова здесь прервемся, Сергей. Это очень важный момент. Ученики довольно долго наслаждались физическим присутствием Господа. Но теперь, как говорит Witness Lee, после воскресения Господа, Господь должен был научить их оставаться в своем невидимом присутствии. Зачем ученикам потребовалось такое обучение?
Учеников нужно было обучить верить в Господа, верить в Его присутствие, не видя Его физически. Мы помним, что ученики были с Господом на протяжении 3,5 последних лет Его жизни на земле. Они привыкли к физическому присутствию Господа. И теперь их нужно было обучить жить в духовном, в невидимом присутствии Господа. Конечно же, это было для них не так-то легко. Здесь мы говорим об очень важном принципе всех новозаветных верующих. Все мы должны уметь жить в присутствии Господа, не видя Его физическими глазами, не получая никаких физических подтверждений Его присутствия с нами. Об этом Петр говорит в своем первом послании, в 1 главе, 8 стихе, когда говорит о том, что мы любим Господа, не видя Его. Мы полюбили Его, никогда не видя Его. Сам Господь говорит о том же принципе в 20 главе Евангелия от Иоанна, в 29 стихе. Там говорится о том, что Фома никак не мог поверить в то, что Господь действительно воскрес, пока не вложил свои пальцы в раны Господа, пока сам не увидел воскресшего Господа. И после этого только он признает Господа своим Господом и Богом. Что же отвечает ему Господь? В 29 стихе Господь говорит о том, что блаженны те, кто поверит в Господа, не видя Его. Таким образом, он закладывает здесь основание для очень важного новозаветного принципа. Мы должны учиться ходить, полагаясь на Дух, полагаясь на духовное общение с Господом, веря в Его присутствие с нами во всех ситуациях, во всех местах, во всех обстоятельствах нашей жизни. Это очень и очень важный принцип для всех нас. Мы должны ходить не видением физических глаз, а духовной верой в присутствие Господа.
Благодарю вас, Сергей. А теперь давайте послушаем наш последний фрагмент из сообщения Уитнеса Ли, в котором он будет говорить о 21 главе Евангелия от Иоанна, об ошибке Петра и о том, как Господь пришел, чтобы восстановить Петра и его любовь к себе.
One day, Peter, he was backsliding, and he took the lead to go back to the Word.
Однажды Петр отступил назад. Он первым решил вернуться назад в мир. Он пошел первым, и остальные последовали за ним. Более того, даже Господь последовал за ним. Меня это очень радует. Господь не сказал Петру, что ты делаешь, неужели ты возвращаешься назад, неужели ты отступаешь от моего призыва, неужели ты возвращаешься к морю, я не пойду с тобой, уходи, иди, я за тобой не пойду никогда. Уверяю вас, Господь Иисус не был таким, как я. За Петром последовали не только 6 братьев, но и Господь Иисус. Они пошли, и Господь Иисус присоединился к ним. Я уверен, что Петр и другие 6 учеников пошли ловить рыбу из-за заботы о своих повседневных нуждах. Возможно, они оказались в нужде, или еще не оказались, но они были озабочены этим. Поэтому Петр сказал: «Иду ловить рыбу». Остальные сказали: «И мы пойдем с тобой». Господь Иисус также сказал: «И я пойду с вами». Они все пошли к морю. Что было дальше? Они были профессиональными рыбаками. Они учились этому с детства. Тивериадское море было большим, и в нем было много рыбы. Ночь была подходящим для ловли временем. Однако за всю ночь они ничего не поймали. Почему? В слове ничего не говорится об этом. Но я уверен, что Господь Иисус дал повеление всей рыбе не подплывать к ним и не заплывать к ним в сеть. Так и произошло. Они ловили рыбу всю ночь и ничего не поймали. Это было чудо. Затем, по слову Господа, хотя время было неподходящим, уже было утро, они поймали огромное количество рыбы. Почему? потому что Господь повелел всей рыбе плыть к ним в сети. И они поймали 153 рыбы. Это действительно было чудо. Когда Господь Иисус призвал Петра, он совершил чудо во время ловли рыбы. Теперь же Господь восстанавливал Петра и напоминал ему о своем призвании, совершив еще одно чудо во время ловли рыбы. Это довольно интересно. Я уверен, что это было не просто чудо, а очень хороший урок Петру, урок, который посрамил Петра. Я не думаю, что Петр в то утро мог спокойно есть. Я уверен, что он ел с чувством стыда. Бедный Петр, зачем ему нужно было идти ловить рыбу? Хотя они и поймали 153 рыбы, Господь не воспользовался этой рыбой. Ему не нужна была рыба из моря. Он уже приготовил рыбу. Более того, у него была не только рыба, но и хлеб. Разве это не обучение? Разве это не урок? Если бы вы были Петром, как бы вы себя чувствовали? Если бы я был Петром, думаю, что я просто закрыл бы лицо. Господь здесь просто замечателен. Почему? Потому что Он не только приготовил пищу, но и подал им завтрак. Он не сел и не сказал: «Петр, завтрак готов, подходи и бери сам». Нет, Он служил им, раздавая завтрак. И Он ел с ними. Это имеет очень большое значение. Вот такой у нас Господь Иисус. Они не услышали от Него ни слова упрека. Все, что они увидели, было лучше тысяч слов. Уверен, что Петр даже в вечности не забудет этого урока.
Сергей, в этом последнем отрывке мы увидели очень приятную и трогательную сцену. В ней мы видим Господа Иисуса и Его учеников. В особенности мы видим здесь Петра. Господь чудесным образом обращается здесь с Петром. Что вы можете сказать об этом?
В этом отрывке мы видим, как Господь позаботился о Петре. Для того, чтобы яснее понять то, о чем говорится в этом отрывке, нам нужно вспомнить, что до этого Петр три раза отрекся от Господа. И, конечно же, в полной мере потерял уверенность в себя. До этого он был уверен, что все оставят Господа, но он ни в коем случае не оставит его. И вот он трижды отрекся от Господа. Он даже заплакал после этого. В 21 главе Евангелия от Иоанна мы видим еще одно падение Петра. Мы видим то, что он возвращается к своему былому ремеслу. Он возвращается к рыболовству. Если вспомнить, то Господь призвал Петра у берега моря, когда тот ловил рыбу. И Господь сказал, что он станет ловцом человеков. Но Петр оставил это призвание и вернулся к своему былому ремеслу. Но Господь не оставил Петра. И в этой ситуации он также с Петром. Здесь мы видим, как Господь приучает Петра иметь веру в Него в отношении средств к существованию. Петр и те, кто был с ним, прорыбачили всю ночь, но ничего не поймали. Затем, согласно слову Господа, они закинули сеть и поймали множество рыбы. Но даже без этой рыбы, и притом на берегу, где ее вообще быть не может, Господь приготовил для учеников рыбу и даже хлеб. Это, конечно же, было просто чудом. Тем самым Господь приучал их осознавать, что без Его водительства, даже если они пойдут в море, где есть рыба, даже если они пойдут в море ночью, в подходящее для ловли время, они все равно ничего не поймают. Но если они последуют водительству Господа, то даже на берегу, где нет никакой рыбы, Господь сможет обеспечить их рыбой. Таким образом, Он учил их зависимости от самого себя. После этого Господь обращается к Петру с повелением любить его агнцев и заботиться о них. Таким образом, мы видим, что По-настоящему полезными для Господа мы можем быть только тогда, когда потеряем всякую уверенность в своих природных силах.
Благодарю вас, Сергей, за ваше общение. Мы хотим снова пригласить вас в нашу студию. Мы будем с радостью ждать вас. Уважаемые слушатели, мы напоминаем вам, что сегодня в студии у нас был Сергей Тюленев, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Если вас заинтересовала наша сегодняшняя программа, вы можете заказать кассету с записью этой программы. Кассету мы высылаем наложенным платежом. На каждой кассете записано две программы. Мы предлагаем также нашим слушателям заказать книгу «Жизнеизучение Евангелия от Иоанна». Книгу мы также высылаем наложенным платежом. Но восстановительный перевод Нового Завета, который мы используем в нашей программе, распространяется бесплатно. Это уникальное издание Нового Завета, это Новый Завет для тех, кто хочет понимать Библию. В нем содержится очень много примечаний, в нем есть перекрестные ссылки, схемы, планы и географические карты. Книги и кассету с записью сегодняшней программы вы можете заказать по телефону в Москве 935-71-81 или же по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Вы можете сделать это также, написав нам электронное письмо по адресу radio@kbk.ru. Вы можете познакомиться с издательством «Коллектор библейской книги» в интернете. Там вы найдете сведения о наших авторах, книгах и другую информацию. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». И если в сообщении вы укажете свой телефон, мы обязательно вам перезвоним. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81. На этом мы заканчиваем нашу программу. Меня зовут Оскар Туктаров, и до встречи с вами в нашей следующей программе ровно через неделю в это же время.
На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, «Коллектор библейской книги».